Эта языческая концепция божественной справедливости, требующая бесконечных жертв для своего удовлетворения, делает Бога нашим истинным врагом и причиной всех наших несчастий. К тому же требовать удовлетворения за грех праотцов от людей, которые не могут нести за него никакой личной ответственности, это вовсе несправедливость. Но кто-то недоумевает, почему из-за того, что Адам, презрев божественное повеление, пал и был предан тлению и смерти, многие стали грешными. Какое отношение его проступки имеют к нам? Почему же мы оказались проклятыми вместе с ним, если нас тогда даже не было? А ведь Господь говорит, что отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Второзаконие, глава 24, стих 16. Очевидно, что душа грешная умрет. Мы же стали грешными по причине непослушания Адама следующим образом. Адам был создан для нетления и жизни. Его жизнь в раю была свята и непорочна. Его сознание было наполнено божественными образами. Его тело было спокойно и безмятежно. Его телесные пожелания были чисты. В нем не было волнения необузданных чувств. Однако, когда он подпал под власть греха и подвергся повреждению, вследствие чего нечистые пожелания проникли в его плоть, тогда во всех наших собратьях был насажден дикарский закон. Таким образом, наша природа заболела грехом из-за непослушания одного Адама. Многие стали грешными, но не как отступившие вместе с Адамом, так как их тогда вообще не существовало, но как обладающие его природой, которая пала по закону греха из-за непослушания. Человеческая природа стала по причине повреждения в Адаме тленной, и таким образом в нее вошли страсти. Святой Кирилл Александрийский, толкование на послание к римлянам. И более того, если все рожденные от Адама стали грешниками из-за его согрешения, то по всей справедливости они не несут за это ответственности, так как стали грешниками не сами по себе. Поэтому термин «грешники» используется в данном случае вместо «смертные», ибо смерть есть расплата за грех. Так как в первом человеке природа стала смертной, все те, кто обладает природой своего праотца, соответственно, также наследуют смертность. Ефимий Зигобен, толкование на послание к римлянам. Другими словами, то, что западные именуют справедливостью, должно скорее носить название «обида», «негодование» или «месть» в самом худшем значении этих слов. Более того, при таком, откровенно говоря, шизоидном понимании Бога, убивающего своего сына для удовлетворения собственной так называемой справедливости, жертвенная любовь Христа теряет всякий смысл. Имеет ли концепция такой справедливости какое-либо отношение к справедливости, которую Бог открыл нам сам? Такое ли значение словосочетания «божественная справедливость» имеет в Ветхом и Новых Заветах? Возможно, началом ошибочной интерпретации понятия «справедливость» в Священном Писании стал его перевод при помощи греческого слова «дикеосини». Нельзя сказать, что такой перевод был совершенно неправильным, но это слово, будучи термином языческой гуманистической цивилизации древних греков, невольно ассоциировалось с их определенными представлениями, которые могли легко привести к искажению подлинного смысла. Прежде всего, слово «дикеусине» вызывает в сознании представление о некоем равномерном распределении чего-либо, о точном соотношении, балансе. Так человеческое общество по справедливости награждает своих достойных граждан и наказывает плохих. Это чисто человеческая справедливость, справедливость, которая имеет место в суде. Но в этом ли заключается смысл справедливости божественной? Дикеусине есть перевод древнееврейского слова «цедакан». Его значение – божественная энергия, которая совершает человеческое спасение. Это значение параллельно и почти синонимично другому древнееврейскому слову «хесед» – милость, сострадание, любовь, а также слову «эмет» – праведность, правда. Все это, как видите, находится в совершенно ином измерении по сравнению с тем, что мы обычно понимаем под справедливостью. Это означает нечто совершенно отличное от того, что мы обычно подразумеваем под словом «справедливость». Незнание этого факта явилось причиной того, что мы рассматриваем как краеугольные камни православия некоторые очень странные теории, особенно юридическую концепцию спасения, в основании которой лежит понятие справедливости, очень напоминающее закон необходимости древних, который подчиняет себе не только человека, но и Бога. Все это придает христианству мрачный вид. И Церковь вкладывает в понятие божественной справедливости именно тот другой смысл. Это то, чему в данном вопросе учили отцы Церкви. «Как можно называть Бога справедливым, — пишет святой Исаак Сирин, — когда читаешь отрывок о плате, данной работникам? Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр?» Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 13 по 15. «Как можно именовать Бога справедливым, — продолжает святой Исаак, — когда читаешь отрывок о блудном сыне, который расточил свое состояние, живя неправедно, и все же за одно только раскаяние, явленное им, отец выбежал ему навстречу, пал на шею его и дал ему власть над всем своим богатством?» Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 20 по 22. «Не кто-то иной произнес о Боге эти слова, но сам Сын Его засвидетельствовал это о Нем, чтобы мы не сомневались. В чем же тогда справедливость Божия? В том, что мы были грешниками, а Христос за нас умер?» Если человек с готовностью и радостью принимает во имя Божие любое лишение, он внутренне очищается. Если человек не смотрит свысока даже на явного грешника, он поистине свободен. Если человек не прельщен теми, которые воздают ему почести, равно как и не разочарован в тех, которые презирают его, он мертв для мира и этой жизни. Трезвость и рассуждение в распознании добра и зла выше всякого подвига, каким бы способом и в какой бы мере он ни совершался. Не питай ненависти к грешнику, так как все мы обременены грехом. Если тебя во имя Бога побуждают выступить против него, лучше оплачь его грехи. Почему же ты ненавидишь грешника? Ненавидь его грехи, а за него самого молись, чтобы уподобиться Христу, который не гневался на грешников, но вступался за них. Разве не видишь, как он оплакивал Иерусалим? Это дьявол издевается над всеми нами, так за что же ненавидеть того, над кем он издевается, если он также издевается и над нами самими? Почему же, о человек, ты ненавидишь грешника? Может быть, это потому, что он не столь праведен, как ты? Но где же твоя праведность, если ты не имеешь любви? Почему ты не проливаешь над ним слез? Напротив, ты гонишь его. По неведению многие гневаются, позволяя себе судить дела грешников. В чем же тогда справедливость Божия? В том, что мы были грешниками, а Христос за нас умер. И если Он так милостив здесь, то будем веровать, что Он не изменится. Последние слова относятся к нашей посмертной участи, о чем святой Исаак упоминает немного ниже. «Да не помыслим никогда такого беззакония, что Бог может стать немилостивым. Божественные свойства не изменяются подобно смертному. Бог не приобретает того, чего у него не было ранее, не лишается того, что имеет, и не получает приращения, подобно сотворенным им существам. Что имел Бог от начала, то всегда имеет и будет иметь до бесконечности, как писал блаженный Кирилл в толковании на книгу «Бытия». «Бойся Бога, — говорит он, — по любви к Нему, а не из-за сурового имени, которое Ему дали. Люби Его, как ты должен Его любить, не за то, что Он даст тебе в будущем, но за то, что мы уже получили в этом мире, сотворенном ради нас. Кто в состоянии расплатиться с Ним? Могут ли наши дела быть такой платой? Кто побудил Его вначале вызвать нас к жизни? Кто ходатайствует за нас перед Ним, когда мы не вспоминаем о Нем, будто никогда не существовали? Кто пробудит наши тела к будущей жизни? И еще, откуда способность ведения нисходит в земной прах? О, как чудно милосердие Божие! О, как изумительна благодать Бога и Творца нашего! О, как могущественна сила, для которой нет ничего невозможного! О, безмерная благость, которой Он снова возводит нашу природу, хотя мы и грешники, к воссозданию и покою! Кто достоин прославить Его? Он возводит преступника и хулителя своего, обновляет неразумную персть, наделяя ее разумом и способностью познания, рассеянную и бессловесную персть и разрозненные чувства превращает он в разумную природу, достойную божественной мысли. Грешник даже не в силах представить себе благодать его воскресения. Где гиенна, которая могла бы причинить нам страдания? Где вечные муки, ужасающие нас и охлаждающие в нас радость Его любви? И что такое гиена в сравнении с благодатью Его воскресения, когда воздвигнет Он нас из ада, призовет нашу тленную природу, чтобы облечь ее в нетление, и падшего в ад восстановит в славе? «Придите, рассудительные, и изумитесь, чей ум настолько мудр и необыкновенен, чтобы достойно подивиться милости нашего Создателя. Его воздаяние грешникам в том, что вместо справедливого возмездия Он награждает их воскресением и вместо тех тел, которыми они попирали Его закон, Он облачает их в совершенную славу нетления». Святой Исаак говорит здесь о тех, которые раскаялись, что очевидно из других сходных отрывков в его книге. милость Его, посредством которой мы воскреснем после того, как согрешили, более велика, чем милость, которая вызвала нас к существованию из небытия. Слава Господи, Твоему неизмеримому милосердию! Вот, Господи, волны Твоей благодати запечатывают мои уста, и всякая мысль во мне умолкла, побежденная благодарностью к Тебе. Какие уста могут воздать Тебе хвалу, Царь благой и любящий нашу жизнь? Слава Тебе за эти два мира, которые Ты создал для нашего возрастания и наслаждения, возводя нас через все, созданное Тобою, к познанию Твоей славы, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святой Исаак Сирин, слово 60-е, в русском переводе слово 90-е. Как видим, Бог не является справедливым в том смысле, в каком понимают это слово люди. Его справедливость — это великодушие и любовь, которыми Он несправедливо воздает нам, недостойным такого даяния, ничего не беря от нас взамен. Поэтому святой Исаак и учит нас: «Не называйте Бога справедливым, так как Его справедливость не очевидна в вещах, касающихся вас». И если Давид показывает Его справедливым и честным, Его Сын открывает нам, что Он благ и добр. «Он благ», — говорит Он, — «к злым и нечестивым». Любящий Бог благ и добр даже к тем, кто равнодушен к Нему, непослушен Ему или пренебрегает им. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть за Него». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Не то, чтобы Он не мог нас искупить с помощью другого средства, но Он хотел явить нам Свою безграничную любовь и сделать нас родными Себе через смерть Своего Сына. В самом деле, если бы у Него было что-либо более ценное, чем Его Сын, Он все бы отдал ради нас, чтобы любой ценой приблизить наш род к Себе. По Своей всеобъемлющей любви Он не хотел насиловать нашу свободу, хотя для Него это было возможно, но Он сохранил ее, чтобы мы приблизились к Нему из любви и по собственной воле. Святой Исаак Сирин, слово 81, в русском переводе слово 48. Он никогда не отвечает злом на зло, Он никогда не мстит. В периоды уныния никогда не забывайте заповедь Господа, данную Петру, о необходимости прощать ближнему до 70 раз. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 22. Ибо тот, кто дал такую заповедь, сам простит намного больше. Святой Иоанн Лествичник, Лествица, ступень 26. Его наказание — это средство исправления, применяемое с любовью к людям, пока что-либо поддается еще исправлению и лечению в этой жизни. Тот, кто хочет быть справедливым и мудрым, должен подражать Богу, который никогда не подвергает человека наказанию за порочность из мести, но только чтобы исправить его или чтобы возбудить страх в других. Святой Исаак Сирин, слово 73. Бог даровал человеку это великое благо, и благодаря ему он не остается верен греху навечно. Святой Феофил Антиохийский, Кафтолику. Эти наказания никогда не простираются в вечность. Бог создал все чистым и добрым, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Бытие, глава 1, стих 31. «Все, что сотворил Бог, имеет добрые качества, но извращающие все демоны воспользовались добрыми плодами природы для злых целей, поэтому внешний облик зла, который эти плоды стали носить, происходит от демонов, а не от совершенного Бога. Устроение мира хорошо, но жизнь, которой живут в нем люди, плоха». Татьян, увещание к Эллинам. Итак, ничего злого Бог от начала не сотворил, но только хорошее. Да, воистину хорошее. Святой Феофил Антиохийский, Кафтолику. Для восприятия древних иудеев зло не содержится ни в одной из видимых вещей, ни одна из них не является обманчивой или ложной, ибо зло вообще не исходит из материи. Мир сам по себе весьма хорош. Трисмонтен. Из всего сущего нет ничего такого, что было бы непричастно красоте и благу. Святой Дионисий Ареопагит о божественных именах. Даже если смысл некоторых вещей нам не ясен, пусть в наших душах станет незыблемой следующая истина. Ничто злое не обращается в благо. Святой Василий Великий. Побуждение идти против природы не исходит от Бога. Но Бог, будучи абсолютно благ, всегда совершает только благо. Афинагор, Апология. Даже неразумные твари чувствуют, что их создатель и Бог не является злым и мстительным, но полон любви. Потому хищные звери готовы признать своим хозяином подвижника-христианина, который через смирение приобрел сходство с Богом. Они приближаются к нему не со страхом, но с радостью и с благодарной и любящей покорностью. Они кивают ему головой, лижут его руки и служат ему с благодарностью. Бог благ, ведь Он защищает и спасает нас, даже когда мы падаем. Так неужели не очевидно, что зло и вечные муки не имеют к Богу никакого отношения? Они рождаются не по Его воле, а по воле Его разумных созданий, и Он не насилует эту волю. Дьявол зол по своему свободному произволению, а не потому, что сама его природа якобы противостоит добру. Святой Василий Великий. Бог благ, и что бы Он ни делал, Он делает ради блага человека. Но что бы ни делал человек, и хорошее, и плохое, он делает ради самого себя. Святой Антоний Великий, Добротолюбие, том 1, глава 121. Смерть не была дана нам Богом, как кара за грех. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно. И нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его. Книга «Премудрости Соломона», глава 1, стихи 13 и 14, глава 2, стихи 23 и 24. Мы сами впали в смерть в результате своего противления Богу. Бог есть жизнь, и жизнь есть Бог. Мы восстали против Бога и тем самым закрыли двери для Его милосердия, дающего жизнь. Так, тот, кто был создан по подобию Божию бессмертным, вследствие того, что более сильный дух, Святой Дух, отделился от него, становится смертным. Татьян, увещание к Эллинам. так как Бог есть жизнь, а лишение жизни есть смерть, писал святой Василий Великий, значит, насколько человек удалился от Бога, настолько он стал ближе к смерти. Так что Адам, удалившись от Бога, сам стал причиной своей смерти в соответствии с Писанием, которое говорит: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут» Псалом 72, стих 27. «Бог не создавал смерти», продолжает святой Василий, «но мы сами навлекли ее на себя. Бог же не препятствует действию тления смерти для того, чтобы наша греховность не стала вечной». Святой Ириней так говорит об этом. «Отделение от Бога есть смерть, как отделение от света есть тьма. Однако это не значит, что это свет наложил на слепых наказание пребывать во тьме. Тех же, которые отдаляются от Бога по своему собственному выбору, Он вынужден удалить от себя, ибо они добровольно выбрали это. Но другие убегают от света и отделяются от Бога». Святой Ириней Леонский против ереси. «Смерть, — говорит святой Максим Исповедник, — по существу есть отделение от Бога, следствием чего по необходимости явилась и смерть тела. Жизнь по существу есть Бог, который сказал: «Я есть жизнь». Добротолюбие, греческое издание, том 2, страница 27. Но почему смерти подвергается все человечество? Почему те, кто не грешил вместе с Адамом, умирают как Адам? Вот ответ святого Анастасия Синаита. «Мы стали наследниками проклятия в Адаме. Мы были наказаны не потому, что ослушались того божественного повеления вместе с Адамом, но потому, что Адам стал смертным, и он перенес грех своим потомкам, в том смысле, что мы стали смертными, так как были рождены от смертного». А святой Григорий Палама по этому поводу утверждает: «Бог не говорил Адаму: «Возвращайся туда, откуда ты взят», но он сказал ему: «Земля ты есть, и в землю ты возвратишься». Он не сказал: «В день, в который ты вкусишь от него древо, умри», но: «В день, в который ты вкусишь от него, ты, конечно, умрешь». Так же и после он не сказал: «Возвращайся теперь в землю», но он сказал: «Ты вернешься», таким образом предупреждая, истинно предупреждая, хотя и не препятствуя, о том, что случится. Преступление человека против благости Создателя привело приговор смерти души в исполнение, ибо когда наши праотцы покинули Бога и выбрали жизнь по собственной воле, Он оставил их, не подвергая насилию. И по вышеназванной причине Бог из любви предостерегал их, предупреждая об этом приговоре. Но Он был терпелив и отсрочил исполнение приговора относительно смерти тела. Произнося этот приговор, Он по Своей мудрости и человеколюбию переносил его осуществление в будущее. Святой Григорий Палама, деятельные богословские, созерцательные и практические главы. Мы видим, что смерть пришла не в результате повеления Бога, но как следствие того, что Адам омрачил свои отношения с источником жизни непослушанием. Бог же по своей благости предупреждал его об этом. «Древо познания само по себе, — говорит святой Феофил Антиохийский, — было благом, и его плоды были хороши. Не древо, как думают некоторые, заключало в себе смерть, но непослушание, ибо плоды не содержали в себе ничего, кроме знания, а знание есть благо, если, конечно, его правильно использовать. Святой Феофил Антиохийский, Кафтолику. Не древо породило смерть, так как Бог смерти не создавал, но смерть стала следствием непослушания. Святой Иоанн Дамаскин, Слово в Великую Субботу. Отцы учат нас, что запрет вкушать от древа познания не был безусловным, он был временным. Адам был духовным младенцем. Не всякая пища хороша для младенцев. Некоторая пища может даже убить их, хотя взрослые сочтут ее вполне пригодной. Древо познания было посажено Богом для человека, оно было хорошо и питательно, но это была твердая пища, в то время как Адам способен был усвоить только молоко.